10. Джеспер. Вот этот хаос был уже Джесперу по душе. Перед ним стояло две задачи. Одну нужно выполнить до обмена пленниками, другую — после. Пока Энеж находилась во власти Ван Эка, первая линия обороны отводилась Нине на случай, если стражники попытаются увести девушку с моста или поставят под угрозу ее жизнь. Джеспер должен был держать Ван Эка на мушке. Никакой стрельбы на поражение, но если этот тип начнет размахивать пушкой, Джесперу разрешили оставить его без руки. Или рук. «Ван Эк непременно что-нибудь выкинет», — сказал Казн еще на острове Черной Вуали. «И дело будет грязным, так как у него осталось менее 12 часов, чтобы составить план».
«Хорошо», — кивнул Джеспер.
«Плохо», — строго отрезал Каз. «Чем сложнее план, тем больше людей ему придется задействовать, тем больше они будут болтать, и тем больше вероятность, что все пойдет не так».
«Это закон систем», — пробормотал Уайлен. «Встраиваешь предохранители на случай оплошности, но что-то в этих предохранителях и приводит к непредвиденным ошибкам».
«Действия Ван Эка не будут изысканными, но будут непредсказуемыми, так что мы должны быть готовы».
«А как мы сможем приготовиться к непредсказуемому?»
«Расширим наши варианты. Оставим все возможные пути отступления открытыми. Крыши, улицы, переулки и водные пути. Ван Эк ни за что не позволит нам просто так уйти с того моста». Джеспер увидел угрозу издалека, заметив группу городских стражников, направляющихся к мосту. Это могла быть просто рутинная проверка. В обручах такое происходило несколько раз в году. Способ торгового совета — показать картежникам, сутенерам и артистам, что сколько бы денег они ни приносили в городскую казну, главное здесь все еще правительство. Он подал сигнал Матиасу и стал ждать. Каз ясно дал понять. Ван Эк не станет действовать, пока Элис не вернется и не будет вне опасности. Вот тогда нам нужно смотреть в оба. И, конечно же, как только Элис и Неж поменялись местами, на мосту началась какая-то потасовка. У Джеспера чесались руки нажать на курок, но его вторая задача тоже была простой — ждать сигнала отказа. Через секунду трость Бреккера взлетела в воздух, и они с Неж перепрыгнули через перила моста. Джеспер поджег спичку, и одна, две, три, четыре, пять ракет, которые приготовил Уайлен, с визгом рванули в небо, взрываясь разноцветными всполохами. Последняя была розового оттенка. «Стронция хлорид», — пояснил ему Уайлен, работая над своей коллекцией фейерверков, взрывчаток, фотобомб, долгоносиков и всем остальным, что ему требовалось. «В темноте он горит красным».
«В темноте все всегда кажется интереснее», — ответил ему тогда Джеспер.
Ничего не смог с собой поделать. Серьезно, если маленький купец сам дает ему поводы, грех было бы этим не воспользоваться. Первая партия фейерверков была сигналом для мистеров Кримсонов, которых Нина с Матиасом завербовали ночью, или очень ранним утром, предлагая бесплатную еду и вино любому, кто явится на Годмет-бридж сразу после полудня, когда взорвутся фейерверки. Все это якобы было большой рекламной акцией для несуществующего игорного дома Сабли Кримсона. Зная, что придут далеко не все, они раздали более 200 костюмов и мешочков с фальшивыми монетами. «Если наберется хотя бы 50, этого будет достаточно», — сказал Каз. «Никогда не недооценивай стремление людей получить что-то даром». Джеспер насчитал вокруг не менее сотни мистеров Кримсонов, наводнивших мост и обруч, подкидывающих монеты в воздух и орущих кричалку, которая сопровождала каждый выход героя в любой пьесе зверской комедии. Иногда монеты были настоящими. Поэтому он и стал любимчиком публики. Люди смеялись, кружились, хватали монеты, гнались за мистерами Кримсонами, пока городская стража тщетно пыталась навести порядок. Это было великолепно. Джеспер знал, что монеты поддельные, но и сам бы с удовольствием спустился вниз и начал собирать деньги. Увы, ему нужно было еще немного подождать. Если бомбы, которые Уайлен расставил вдоль канала, не взорвутся в нужное время, Казу и Неж понадобится куда больше защиты, чтобы сбежать с лодки цветочника.
Небо озарила очередная волна сверкающих бомб. Матиас поджег вторую партию фейерверков. Эти были не сигналом, а камуфляжем. Стрелок увидел, как далеко внизу из канала резко поднялись два огромных фонтана. Это Уайлен привел в действие свои водные мины. Как раз вовремя, маленький купец. Тогда он спрятал винтовку под плащ мистера Кримсона и стал спускаться по лестнице, остановившись лишь для того, чтобы присоединиться к Нине, и они вместе помчались вон из отеля. Отбросы пометили каждую из своих красно-белых масок крупной черной слезой, чтобы иметь возможность отличить своих от других гуляк. Но, оказавшись в гуще толпы, Джеспер подумал, что, пожалуй, им стоило выбрать что-нибудь более броское. Когда они в быстром темпе переходили через мост, ему показалось, что он увидел Матиаса и Уайлена в красных плащах. Они подкидывали монеты и постепенно продвигались к выходу из обруча. Если бы ребята побежали, то могли бы привлечь внимание городской стражи. Джеспер с трудом сдерживал смех. Это определенно были Матиас с Уайленом. Матиас, бросая монеты, прикладывал слишком много сил, а Уайлен делал это с преувеличенным энтузиазмом. Навыки метания у парнишки явно нуждались в серьезной тренировке. Он выглядел так, словно активно пытался вывихнуть плечо. В этом месте они расставались, и каждый добирался сам по переулкам и каналам, ведущим к выходу из обруча, избавляясь по дороге от костюмов мистера Кримсона и меняя его на облик других персонажей зверской комедии. Дальше они должны были ждать заката, прежде чем вернуться на черную вуаль. Полно времени, чтобы попасть в беду. Джеспер чувствовал притяжение восточного обруча. Он мог направиться туда, найти место, где играют, провести пару часов за ежевикой на троих. Казу это не понравится. Джеспер был слишком хорошо известен. Одно дело играть в клубе «Кучевые облака» в частном зале и для рабочих целей. И совсем другое — играть здесь и сейчас. Каз исчез с обещанием огромной выручки и несколькими ценными членами отбросов. Люди яростно спорили о том, куда он подевался, и Ротти предупредил, что их всех ищет Пер Хаскель. Городская стража наверняка сегодня навестит клепку, чтобы задать множество неудобных вопросов. Да и о Пекке Роллинсе не стоило забывать.
«Всего пару раздач», — пообещал он себе, — «только чтобы утолить жажду. А потом я пойду к папе».
Живот Джеспера скрутило. Он не был готов встретиться с отцом один на один и рассказать ему правду обо всем этом безумии. Внезапно желание оказаться за карточным столом стало непреодолимым. Да какого черта скрываться? Поскольку Каз не дал ему сегодня пострелять, Джесперу было необходимо пару раз бросить кости при неравных шансах, чтобы прочистить голову. И тут мир стал белым. Звук походил на что-то среднее между раскатом грома и треском молнии. Джеспера оторвало от земли и отправило в свободный полет, а в ушах что-то ревело со свистом. Он внезапно потерялся в буре из белого дыма и пыли, забивающей легкие. Парень закашлялся, каждый вздох царапал горло, словно сам воздух обратился в тщательно измельченное стекло. Его веки покрылись песком, и он с трудом сдерживался, чтобы не потереть их, часто моргая и пытаясь избавиться от кусочков обломков. Стрелок поднялся на четвереньки, стараясь отдышаться и ожидая, когда пройдет звон в ушах. На земле рядом с ним лежал еще один мистер Кримсон, и на его лакированной щеке была нарисована черная слеза. Джеспер снял маску, глаза Нины были закрыты, а из ее виска текла кровь. Он потряс ее за плечо.
«Нина!» —
Джеспер старался перекричать вопли и рыдания, раздающиеся со всех сторон. Ее веки затрепетали, и она резко втянула воздух. Затем попыталась сесть и зашлась кашлем.
«Что это было? Что произошло?»
«Не знаю», — ответил Джеспер. «Но кто-то помимо Уайлена взрывает бомбы. Смотри!»
В передней части дома Белой Розы зияла огромная черная дыра. Со второго этажа опасно свисала кровать, готовая рухнуть в вестибюль. Вьющиеся розы, бегущие вдоль фасада дома, загорелись, и в воздухе стоял тяжелый запах парфюма. Внутри раздавались крики.
«О, святые! Я должна им помочь!» — воскликнула Нина.
И в затуманенном мозгу Джеспера всплыло воспоминание, что она почти год проработала в этом заведении.
«Где Матиас?» — спросила девушка, осматривая толпу. «Где Уайлен? Если это один из сюрпризов Каза...»
«Не думаю», — начал парень. Затем еще один взрыв сотряс мостовую. Они легли на землю и прикрыли головы руками.
«Что во имя каждого святого мученика происходит?» — испуганно и раздраженно вскрикнула Нина.
Люди с криками бежали в разные стороны, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Девушка поднялась на ноги и посмотрела на южную сторону канала, откуда валил дым из еще одного дома удовольствий.
«Это Ивовый пруд?»
«Нет»,
— ответила Нина, и ее лицо исказилось от ужаса, когда она пришла к какому-то выводу, которого Джеспер не понял.
«Это кузница!»
При этих словах из огромной дыры в стене дома, некогда бывшего кузницей, вылетел чей-то силуэт и помчался к ним вдоль окутанной дымкой улицы.
«Криши!» — ахнул Джеспер. «Под действием парема!»
Но по мере того, как силуэт увеличивался, а они, вытянув шеи, следили за ним, Джеспер увидел, что ошибся. Или же полностью потерял рассудок. Над ними летал отнюдь не шквальный. Это был мужчина с крыльями, огромными металлическими штуками, которые двигались со скоростью крыльев колибри. У него в руках кто-то был, мальчишка, кричащий слова на языке, напоминавшем равкианский.
«Ты это видела? Скажи, что ты это видела?» — спросил Джеспер, ошеломленно глядя на Нину.
«Это Марков!» — ответила она, и на ее лице были написаны страх и гнев. «Поэтому они и нацелились на кузницу!»
«Нина!» —
по мосту шагал Матиас, а за ним плелся Уайлен. Оба подняли маски на головы, но у городской стражи сейчас были проблемы посерьезней.
«Нужно убираться отсюда», — сказал фьерданец. «Если Ван Эк...»
Но Нина схватила его за руку.
«Это был Данил Марков. Он работал в кузнице».
«Парень с крыльями?» — спросил Джеспер.
«Нет!» — девушка яростно замотала головой. «Его пленник, Марков Инферн. Они ударили по кузнице и дому Белой Розы. Эти люди ведут охоту на грешей. Они ищут меня!»
В эту секунду из Белой Розы вылетела вторая крылатая фигура. Прозвучал новый взрыв, и когда нижняя стена провалилась, вперед вышли высокие мужчина и женщина. У них были черные волосы и бронзовая кожа, как и у людей с крыльями.
«Шуханцы!» — прошептал Джеспер. «Что они здесь делают? И с каких пор они летают?»
«Опустите маски!» — приказал Матиас. «Нам нужно где-то спрятаться». Они опустили маски на лица. Джеспер чувствовал благодарность за то, что вокруг них такие шумы суматоха. Но стоило ему об этом подумать, как один из шуханцев сделал глубокий вдох, и Джеспер с ужасом увидел, как он медленно поворачивается и в упор смотрит на них. Он что-то рявкнул своим компаньонам, и шуханцы направились прямиком к отбросам.
«Слишком поздно»,
— сказал стрелок. Затем содрал с себя маску и плащ и прижал винтовку к плечу.
«Раз уж они пришли за весельем, давайте устроим его. Летун мой!»
Джеспер не собирался позволять какому-то птицеподобному шуханцу схватить себя. Он не знал, куда подевался второй летун, и мог только надеяться, что тот был слишком занят своим пленником Инферном. Крылатый мужчина рванул влево-вправо, потом спикировал вниз и загудел, как пьяная пчела.
«Не рыпайся, большая букашка!» — проворчал парень,
а затем произвел три выстрела, которые попали прямиком в грудь летуна и откинули его назад. Но тот выпрямился, грациозно кувыркнувшись в воздухе, и быстро полетел к Джесперу. Матиас стрелял в двух здоровых шуханцев. Каждый выстрел был прямым попаданием, но хотя шуханцы спотыкались, они продолжали приближаться.
«Уайлен! Нина!» — позвал Джеспер. «Если вдруг чувствуете желание присоединиться, сейчас самое время!»
«Я пытаюсь!» — прорычала Нина, подняв руки и сжав кулаки. «На них это не действует!» «Ложись!» — крикнул Уайлен.
Они рухнули на мостовую. Джеспер услышал какой-то ляск, а затем увидел черное размытое пятно, и что-то полетело в крылатого шуханца. Летун увернулся влево, но черное пятно разделилось на два потрескивающих шарика, которые вспыхнули фиолетовым огнем. Один безвредно приземлился в канал и зашипел от соприкосновения с водой. Второй попал в летуна. Тот закричал и зацарапал себя, когда фиолетовые языки пламени охватили все его тело и крылья, а затем отклонился от курса и врезался в стену. Он продолжал гореть, и жар от пламени ощущался даже издалека.
«Бежим!»
— крикнул Матиас. Они кинулись в ближайший переулок. Джеспер и Уайлен впереди, Нина с Матиасом сзади. Уайлена опрометчиво метнул через плечо фотобомбу. Та разбила оконное стекло и выпустила бесполезную ослепительную вспышку.
«Вероятно, ты только что напугал до чертиков какую-нибудь несчастную работающую девушку», — прокомментировал Джеспер. «Дай мне».
Он забрал вторую фотобомбу и кинул ее прямо в ноги их преследователям, отворачиваясь, чтобы защитить глаза от взрыва.
«Вот как это делается!»
«В следующий раз я не буду спасать тебе жизнь!» — прокряхтел Уайлен.
«Ты будешь скучать по мне, как и все остальные!»
Нина вскрикнула. Джеспер обернулся. Тело девушки было накрыто серебристой сетью, и она извивалась, стараясь освободиться. Но ее тащила назад шуханка, крепко стоящая в центре улицы. Матиас открыл огонь, но женщина не сдвинулась с места.
«Пули не работают!» — выпалил Уайлен. «Кажется, у них металл под кожей!»
Теперь, когда он это сказал, Джеспер увидел блеск металла под кровавыми пулевыми ранениями. Но что это значило? Были ли они отчасти механическими? «Как это возможно?»
«Сеть!»
— взревел Матиас. Они дружно схватились за металлическую сеть, пытаясь оттащить Нину в безопасное место. Но шуханка продолжала тянуть ее к себе, рывок за рывком, с невообразимой силой.
«Нам нужно ж чем-то перерезать шнур!» — крикнул Джеспер.
«К черту шнур!» — процедила Нина сквозь стиснутые зубы.
Она вынула револьвер из кобуры Джеспера и приказала.
«Отпустите!»
«Нина!» —
начал возражать Матиас.
«Быстро!»
Они послушались, и Нина по инерции резко понеслась по переулку. Шуханка неловко попятилась, а затем схватила край сети и дернула Нину вверх. Девушка ждала до последней секунды, а затем сказала.
«Давай проверим, все ли у тебя сделано из металла».
Она наставила револьвер прямо в глазницу женщины и нажала на курок. Выстрел лишил шуханку не только глаза, но и большей части черепа. На секунду она замерла, цепляясь за Нину. Зияющее месиво из кости, нежно-розовой мозговой ткани и кусков металла на месте, где должно было находиться ее лицо. А затем упала на землю. Нину затошнило, и она попыталась разорвать сеть.
«Вытащите меня из этой штуки, пока нас не нашли ее дружки!»
Матиас сорвал с Нины сеть, и они побежали с колотящимися сердцами, громко стуча ботинками по мостовой. Джеспер слышал испуганные слова своего отца, догоняющие его по улицам, как предупреждающий ветер, бьющий прямо в спину.
«Я боюсь за тебя. Мир бывает жесток таким, как ты».
Кого шуханцы послали за Ниной? За городскими грешами? За ним? Жизнь Джеспера состояла из череды опасных ситуаций и почти что неминуемых бедствий, но он никогда еще не был так уверен, что находится на волосок от смерти.